С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 22 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В России проходит акции протеста автомобилистов. Вторая годовщина гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве на Чистопрудном бульваре состоялся пикет, посвященный второй годовщине гибели бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Пикет приурочен также к десятилетию пресс-конференции группы офицеров ФСБ, куда и входил Александр Литвиненко, и которые выступили с обвинением своего руководства в коррупции и внесудебных казнях. На Чистопрудном бульваре побывал сегодня мой коллега Мумин Шакиров, и сейчас он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Итак, что же происходило сегодня в этой связи в Москве?
Вы знаете, для начала скажу, что пикет, он близится к завершению, и там собралось несколько десятков человек, участники этой акции протеста. Собрались у памятника Александру Грибоедову и развернули плакаты следующего содержания: «ФСБ нарушает закон, кому выгодна смерть отважного разоблачителя Кремля и Лубянки, ядом убивают змей и агенты спецслужб». И вот тут произошел небольшой конфликт, когда в разгар акции милиция подошла к пикетчикам и потребовала убрать плакат «Наперсточник Путин, используя Думу, готов изнасиловать Конституцию. Редиска». Ну, вот такой серьезный и немножко даже такой по-детски сконструированный лозунг. Естественно, за своих соратников заступился известный правозащитник Михаил Кригер. Давайте послушаем.
Ну вот, конфликт, который это самое не понравился милиции. Плакат, где написано «Наперсточник Путин». Вот там у него все написано. Вот. Ну и милицию это возмутило, потому что, видимо, такой раш верноподданничества, видимо, с ними случился.
Естественно, милиция находилась постоянно во время акции и буквально переписывала каждый лозунг, каждый плакат. И все-таки те, кто пришли к памятнику Грибоедову, они собрались, чтобы вспомнить Александра Литвиненко, который, по их мнению, разоблачал действия спецслужб и Лубянки. И я бы хотел предоставить слово Михаилу Трепашкину, бывшему офицеру спецслужб, ныне правозащитнику и адвокату.
Еще раз напомнить о том убийстве, которое было совершено в Лондоне, и чтобы как бы был толчок какой-то к раскрытию этого преступления, чтобы опять обратить внимание, что совершено убийство, которое не раскрывается.
На ваш взгляд, есть ли шансы раскрыть это убийство?
На мой взгляд, есть, если в этом будет заинтересованность, прежде всего, российская сторона, если решится вопрос о допросе Лугового, который может прояснить в чем-то эту ситуацию. Я думаю, что это будет очередной шаг для дальнейшего движения в раскрытии этого дела. Кроме того, не расследуйте старое. Не расследуйте старое. Ведь я Литвиненко когда-то предупреждал, что создана группа. У меня была информация от полковника Шабулина, полковника запасов ФСБ Российской Федерации, о том, что создана серьезная группа, которая будет, там было сказано слово «нецензурное», я иносказательно сказал, мочить все, что связано с Литвиненко, с Березовским и их близким окружением. И, как показала практика, оно действительно так и шло. Это готовилось. Я предупреждал Литвиненко еще в 2002 году, что создана такая вот серьезная группа, и что за ним начинают охоту. За ним и Фельщинским, как с автором книги «ФСБ взрывает Россию».
В центре Москвы собрались не только правозащитники и их сторонники, но в том числе были и молодые люди. Вот я побеседовал со студенткой, зовут ее Дарья. Она держала плакат с портретом Александра Литвиненко. И давайте послушаем, зачем она в этот субботний день пришла к памятнику Грибоедову.
Почтить память героя России Александра Литвиненко. Он официально не признан героем, но он таковым был, потому что он восстал против системы, против преступления путинских властей и против преступной группировки лубянской. То есть он открыл всю правду, всю подноготную, что царили на Лубянке, и всю даже биографию Путина он открыл. За это его и отравили.
Ну, в целом акция прошла спокойно. Милиция, конечно же, контролировала ситуацию, и там был оцеплен определенный пятачок. Но, в общем-то, журналисты чувствовали себя очень свободно и могли общаться со всеми теми, кто пришел сегодня почтить память Александра Литвиненко.
Спасибо большое, Мумен. Мы получили представление о том, что сегодня происходило на Чистопрудном бульваре. Это был пикет в память Александра Литвиненко. Мумен Шакиров был рядом со мной в студии. Продолжу тему сообщений из Лондона. Именно там 2 года назад был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Британская королевская прокуратура направила России запрос об экстрадиции в Лондон российского бизнесмена и депутата Госдумы Андрея Лугового, которого назвала подозреваемым в убийстве Литвиненко. Россия же отказывается выдавать Лугового, что, собственно, и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. С подробностями Наталья Голицына.
Дело Александра Литвиненко получило широчайший международный резонанс. О нем пишут книги, снимают документальные фильмы, все еще ведутся дискуссии и споры. Многим это дело все еще кажется загадочным. Другие с уверенностью называют убийцу и заказчика убийства. Сам Александр Литвиненко незадолго до кончины обвинил в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. Из-за невозможности привлечь к суду Андрея Лугового, которого королевская прокуратура подозревает в отравлении Литвиненко, судебный процесс, в ходе которого могла бы выясниться истина, не может пока состояться. Отказ России экстрадировать в Британию Андрея Лугового и крайне неопределенная судебная перспектива заставили вдову Александра Литвиненко Марину начать хлопоты по проведению неофициального дознания по делу об убийстве ее мужа. Закон допускает такие дознания, которые проводит коронер, должностное лицо при советах графств или городов, имеющее право разбирать дела о насильственной смерти. Такое дознание, кстати, было проведено по делу о гибели принцессы Дианы спустя 10 лет после ее смерти. Инициатором выступил отец возлюбленного принцессы Доди Альфаеда, погибшего вместе с Дианой. Коронер вправе допрашивать свидетелей, называть убийцу, однако он не может выносить официальный судебный приговор. Сейчас английские власти рассматривают заявку Марины Литвиненко на проведение такого дознания. Возникли ли за прошедшие 2 года какие-либо подвижки в расследовании убийства Александра Литвиненко, говорит Марина Литвиненко.
Практически первой годовщины с прошлого года каких-то особых изменений не произошло. Английская сторона продолжает настаивать на экстрадиции Лугового, а российская сторона продолжает отказываться делать это, опираясь на Конституцию. Дело остается в прокуратуре, и вопрос о моей заявке провести инквест также остается на рассмотрении. То есть, если брать год по продуктивности в отношении дела, может быть, это немножко разочаровывает. То, что ничего, каких-то особых изменений или подвижек не произошло в этом.
Планируется ли в Лондоне во вторую годовщину смерти Александра Литвиненко какие-либо посвященные его памяти мероприятия?
Я очень благодарна всем, кто был эти 2 года с нами и поддерживал нас, и устраивал определенные акции, кампании. Но согласитесь, что ни в год смерти Саши, ни в первую годовщину у нас не было ни единой минуты возможности побыть наедине. И, может быть, в этом году, в первый раз, когда это будет очень тихая, очень семейная, очень такая private церемония для самых близких людей. Это как бы то, чего хотела бы я для своей семьи и для своих близких. Может быть, как бы это не будет акцией в день годовщины, но то, что касается привлечения внимания общественности, работа с британским парламентом, возможность общения с американским конгрессом, это все будет продолжаться. И это не имеет никакой привязанности к датам.
Говорила Марина Литвиненко, вдова убитого 2 года назад в Лондоне бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
15:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на Новый год. В российских регионах России сегодня проходят массовые акты протеста автомобилистов. Игорь Есиповский избран губернатором Иркутской области. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы».
В
Сегодня, 22 ноября, сразу после выпуска новостей в 17 часов, в эфир выходит программа «С христианской точки зрения». Будет она посвящена спорам вокруг иконы Троицы Андрея Рублева. Можно ли и нужно ли перевозить ее с Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру? Ведет программу Яков Крутов. Сегодня автомобилисты всей страны от Владивостока до Санкт-Петербурга проводят общероссийскую акцию протеста в связи с повышением таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Рассказывает Вероника Баде.
Символ акции – два старых колеса и водитель с плакатом, на котором написано «Раньше мог купить машину, а теперь два колеса». Лозунги автовладельцев звучат так: «Власти, запретите что-нибудь сами себе. Уровень жизни поднимите, а не пошлины. Сегодня повышение пошлин на автомобили, завтра повышение цен на продукты». Цель акции – привлечь внимание властей и общества к проблемам автомобилистов, говорит глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Автомобилисты хотят отстаивать своего права выбора и не допустить повышения пошлин на автомобили, потому что мы считаем, что если сейчас начнется повышение пошлин, это не принесет ничего хорошего ни людям, населению нашему, ни государству, потому что государство будет терять огромное количество налогов. Не, собственно говоря, экономики страны, потому что снизится покупательский спрос. Тем более на саммите «Большой двадцатки», где были приняты 5 принципов, один из принципов гласит «не создавать торговых инвестиционных барьеров». То есть мы не понимаем, как в условиях мирового кризиса наше правительство принимает подобные решения.
Особенно возмущает автомобилистов, что в 2003 году российские власти обещали не увеличивать пошлины в течение 7 лет, а в дальнейшем, возможно, и снижать их. Нынешнюю ситуацию комментирует Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Принимается пакет мер по созданию фактически очередных тепличных условий для отечественного автопрома. Это первое, так называемое, омоложение рынка секонд-хенда, когда возраст ввозимых машин снижен с 7 лет до 5 лет. Ну, фискальные меры таковы, что это равносильно запрету ввоза машин 6-7-летней давности. Это уже поднимет цену, потому что эти машины дороже. Плюс вводится, вот было закрытое заседание правительства, практически принято решение о поднятии ставок таможенной пошлины с 25 до 30%. И плюс еще очередной наезд на правый руль, то есть автомобили с правым рулем. В силу поправок господина Морозова и Гончара, депутатов Госдумы, один из них вице-спикер, если эта поправка их пройдет, то будет признан приоритет российских мер безопасности над европейскими и мировыми, и американский и японский секонд-хенду будет перекрыта дорога на наш российский рынок. Все это в совокупности создает некие тепличные условия, преференции якобы для развития российского нашего автопрома. На самом деле качество автомобилей российских не улучшится. Оно так останется совершенно безобразным, потому что, находясь в российском автомобиле, шансов погибнуть при ДТП на порядок больше, чем ежели вы находитесь в иномарке. Поднимется цена российских автомобилей, потому что ценовая планка общая на иномарке поднимется, и наши производители не преминут этим воспользоваться, сократив этот разрыв. То есть подорожают и иномарки, подорожают и отечественные автомобили при их отвратительном качестве. И на самом деле это совершенно непатриотичный подход. Патриотично думать о потребителе, о собственных гражданах. А для наших граждан надо оставлять свободу выбора автомобиля, новый или секонд-хенд, иномарка или отечественная. Во всяком случае, вот я могу сказать, что в дальневосточном регионе мы обрабатывали официальную статистику и пришли к парадоксальному выводу, что смертность на каждые 1000 ДТП на Дальнем Востоке, минимальная смертность при ДТП, говорит о том, что 90% с лишним там иномарок, в данном случае правых рулей, они сохраняют жизнь. Вот призывая пересесть на наши отечественные автомобили, мы тем самым подставляем огромное количество людей, миллионы людей, под риск погибнуть при ДТП или где-то застрять и замерзнуть в конце концов.
Это был Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Участники общероссийской акции протеста автомобилистов считают, что повышение пошлин на ввоз автомобилей не будет способствовать росту взаимопонимания между властью и обществом и может спровоцировать социальный взрыв в Сибири и на Дальнем Востоке, так как в этих регионах очень многие живут за счет ввоза автомобилей из-за границы. Вот что думает по этому поводу глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Ведь поймите, это на сегодняшний момент не только бизнесмены. Хотя, вы представляете, это более 40 там, тысяч фирм, которые занимаются этим. Представьте, сколько семей и сколько вообще людей там работающих. Это миллионы людей, которые на сегодняшний момент останутся без работы. Я считаю, что однозначно это приведет к оттоку, к миграции населения из Дальнего Востока и Сибири, потому что на сегодняшний момент она и так превышает все допустимые показатели. Если, допустим, у нас в 2005 году отток населения составлял 1500, то на сегодняшний момент почти 3000 людей, граждан, уезжают из этих регионов. Поэтому я думаю, что здесь стоит стоит подумать все-таки о тех миллионах граждан, которые у нас от Урала до Дальнего Востока.
О ситуации во Владивостоке рассказывает Вячеслав Абакумов, директор местной компании «Кайтори», которая занимается поставками в Россию японских автомобилей.
Люди очень волнуются, поскольку во Владивостоке ходят слухи, что могут запретить правый руль, ну, также хотят поднять пошлины. Поднятие пошлин очень сильно может отразиться на экономике региона, а запрет правого руля – это, ну, как бы вообще смертельный ход, мне кажется, что он просто вычеркнет Приморье и Сибирь с автомобильной карты. Мы – это автобизнес, автовладельцы, автолюбители и весь автомобильный восток страны. Мы призываем воздержаться от необдуманных решений. Мы, в отличие от отечественных автомобильных производителей, не просим федеральных субсидий, а наоборот, выступаем в роли наполнителей бюджета всех уровней. Мы и есть тот самый малый и средний бизнес, а с ним и средний класс, который во всем мире является основой и опорой государства. Мы – это сфера услуг, обеспечение товарами, пусть и не первой необходимости, но без которой люди, живущие вдали от метролиний, не могут ощущать себя частицами большой и великой страны. Мы призываем задуматься тех, кто ради сиюминутной выгоды решил одним росчерком пера обескровить и убить Дальний Восток, а по-другому не скажешь. Мы надеемся на благоразумие тех, кто на последних выборах клялись, уверяли нас в превалировании интересов народа над всеми остальными, в том числе и узкокорпоративными и деловыми интересами кучки приближенных бизнесменов. Мы верим в то, что Конституция страны – основной закон, и она нерушима, как нерушимо право людей на частную собственность, равную конкурентную борьбу и на выбор. Мы свой выбор сделали – правый руль и недорогой японский автомобиль.
Участники общероссийской акции протеста автовладельцев собирают подписи под обращением в правительство Российской Федерации, призывающим не повышать пошлины на ввоз автомобилей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В живом журнале активно обсуждается текст, написанный старшим научным сотрудником Третьяковской галереи Левоном Нерсисяном. Как сообщил искусствовед, руководство музея не исключает возможность временной передачи знаменитой троицы Андрея Рублева Сергиевой Лавры для богослужебных нужд. Между тем, шедевр древнерусской иконописи покидал стены галереи только один раз для эвакуации во время Второй мировой войны. По сведениям газеты «Коммерсант», администрация Третьяковки отказала руководству РПЦ в просьбе выдать икону. Радио «Свобода» связалась с сотрудниками отдела древнерусского искусства галереи, где работает Левон Нерсисян, и там сообщили, что такими сведениями не располагают, рассказывает Лиля Пальвелева.
Рублевская троица, как из-за ее высочайшей художественной ценности, так и из-за проблем с сохранностью, входит в особый список произведений, не выдаваемых ни на какие выездные выставки. Тут же предполагается переезд на значительное расстояние и в помещение, не обладающее музейным микроклиматом. Комментарии блогеров по поводу этого проекта разделились. Приведу несколько цитат, обойдя самые резкие. «Это уж совсем ни в какие ворота». «Читаю вас, и не верится, что это не дурной сон. Будем надеяться, что катастрофа не произойдет. Понимаю желание людей помолиться перед этой Троицей и провести богослужение в ее присутствии, а также пребывание иконы в музее для православного человека всегда будет являться ненормальным». И вот вопрос Левону Нерсисяну, автору текста, вызвавшего всю эту полемику. Вопрос о том, чтобы икона была выставлена для поклонения в Троице Сергиевой Лавре, был поставлен святейшим патриархом еще в сентябре. Тогда он министра культуры об этом попросил. Почему только сейчас вы забили тревогу?
По поводу письма патриарха бить тревогу было, безусловно, преждевременно. Письмо содержало всего-навсего просьбу и совершенно не означало, что это обращение будет немедленно удовлетворено. Есть очень много способов деликатного, взвешенного ответа, который указывает на невозможность удовлетворения этой просьбы.
То есть вы просто полагали, что это невозможно и этого не произойдет?
Я полагал, по крайней мере, что руководство Третьяковской галереи находится именно на этих позициях, и без моего посредства, поскольку я обычный рядовой сотрудник, что как-то эта проблема решится людьми, которыми она прежде всего должна решаться.
А что же сейчас тогда произошло?
Непосредственным поводом, который меня вот к этому выступлению сподвиг, был расширенный реставрационный совет, который произошел в Третьяковской галерее. На нем присутствовали не только сотрудники галереи, но и приглашенные специалисты, искусствоведы, историки древнерусского искусства, реставраторы известные, перед которыми, собственно, была поставлена эта проблема возможности транспортировки Троицы на богослужение.
А кем она была поставлена?
Руководством Третьяковской галереи, естественно. Предполагалось Пожану, что им будет изложена проблема, и их мнение будет выслушано и, по крайней мере, зафиксировано.
Но это предполагалось по жанру. А что произошло на самом деле?
А на самом деле мнение специалистов к нему отнеслись, скажем так, очень странно. Но вообще-то говоря, расширенный реставрационный совет, он должен завершаться принятием некого протокола и оглашением некого решения. Все к тому и шло, что вот все-таки отказать в этой просьбе, имея в виду состояние сохранности памятника, и что никакие меры предосторожности гарантировать его безопасность не могут. И была даже зачитана соответствующая резолюция одним из наших сотрудников и предложено за нее голосовать. После чего этот вполне себе легитимный процесс был прекращен директором со следующей мотивировкой, что если вы сейчас примете это решение, то у вас ее отберут навсегда, поэтому это будет страшное преступление.
Троицу отберут у Третьяковки?
Троицу отберут у Третьяковки. Это была фраза, которую слышало более сотни человек в зале. Из этого я сделал вывод, что руководство галереи испытывает какой-то сильный административный нажим. Если бы речь шла об обычном письме патриарха с обычной просьбой, которую можно было бы обсудить в обычном порядке и дать на это какой-то осмысленный ответ, такой паники не было бы. А паника это показывает, что где-то в неизвестных мне местах, по которым я даже не берусь догадываться, решение это уже принято, а Третьяковская галерея поставлена перед фактами.
Ливон, в чем, собственно, проблема? Вот Донскую Божью Матерь, в Донском монастыре.
Она участвует в богослужениях.
Да.
В Донском монастыре.
А почему нельзя Троицу?
То, что Донскую икону Божьей Матери выставляют со всеми предосторожностями, все равно нехорошо и не полезно. Это создает некоторый риск для сохранности памятника, тем не менее. Но вопрос в том, что Донская просто имеет фактически сильно лучшую сохранность, чем Троица. Ее состояние не столь угрожающее, не столь чревато какими-то катастрофическими разрушениями, поэтому галерея когда-то на это решилась. Причем самое интересное, что, если я правильно помню, когда-то речь шла об однократном привозе Донской, а потом это превратилось в некое регулярное мероприятие, причем по умолчанию. И чего, кстати, мы еще и панически боимся, что та же самая ситуация произойдет с Троицей.
Как сообщает Левон Нерсисян, его тревогу разделяют многие в музейном сообществе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 22 ноября, в эфире с 19 до 21 часа по московскому времени итоги недели «Радио Свобода». Некоторые сюжеты. Открылся процесс по делу об убийстве Анны Политковской. На Украине проходит мероприятие памяти жертв Голодомора. Футбольный стадион «Динамо» закрывается на реконструкцию. Ведет программу Андрей Шарый. Во второй части программы «Время свободы» сообщение о фестивале авангардной музыки в Петербурге, рассказ о том, какие ветры дуют в Средиземноморском побережье Турции, проблемы социального дома ветеранов в Челябинске, экономическая панорама, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на Новый год, заключить которые без уплаты долгов невозможно. Об этом заявил представитель газового концерна Сергей Куприянов. По российским данным, долг Украины за уже поставленный газ составляет около 2,5 миллиардов долларов. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита ОТЭС в Перу. Польша готова на компромисс с Россией в связи с планами США разместить на польской и чешской территории элементы американской ПРО. В Москве сегодня прошла акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, погибшего 2 года назад в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. Игорь Есиповский избран губернатором Иркутской области. Сегодня его кандидатуру, внесенную накануне президентом России, утвердил региональный парламент. В Москве съезд партии «Мира и единства», возглавляемый Сажи Умалатовой, принял решение о слиянии с партией «Патриоты России». Сегодня в российских регионах проходят акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Международный валютный фонд готов оказать экстренную финансовую помощь Латвии, чтобы не допустить рецессии ее экономики в условиях глобального кризиса. Избранный президент США Барак Обама обещает за 2 года создать 2,5 миллиона новых рабочих мест. Во Франции лидером ведущей оппозиционной социалистической партии избрана мэр Лилля Мартин Абри. Из Пакистана поступают сообщения о гибели исламского экстремиста Рашида Рауфа, которого подозревают в подготовке взрывов пассажирских самолетов. Сирия не будет допускать инспекторов МАГАТЭ на свои военные объекты, об этом заявил глава сирийского ведомства по атомной энергии Ибрахим Атман, выступая на заседании руководства МАГАТЭ в Вене.
Вы слушаете «Время свободы». Новая эра в развитии хирургии. Российский врач, обвиненный в смерти пациентки, скончался в Краснодарском СИЗО. К Москве вплотную приблизился сезон простуды гриппа. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Судя по всему, началась новая эра в развитии хирургии. На этой неделе на пресс-конференции в Лондоне профессор Мартин Бирчелл, хирург, объявил об успешном завершении реабилитационного периода у пациентки с пересаженной трахеей, выращенной из ее же собственных стволовых клеток. 4 месяца назад 30-летней жительнице Барселоны Клаудио Кастильо была пересажена новая трахея взамен старой, пострадавшей от туберкулеза. Теперь Клаудио может ходить по лестнице, танцевать, ухаживать за детьми, то, что она не могла делать до операции. Пациентке не пришлось принимать иммуносупрессоры. Паоло Мачиарини с коллегами с клинической больницы Барселоны впервые на человеке применили метод насыщения тканевого каркаса органа, взятого у мертвого донора, стволовыми клетками пациента, взятыми из костного мозга и эпителия бронхов. Тканевой каркас трахеи получили, отмыв донорский орган от всех клеток, способных вызвать иммунную реакцию. Затем этот коллагеновый каркас заселили стволовыми клетками, заранее выращенными в культуре, и поместили полученный полуфабрикат в автоклав. Через 96 часов клетки пациентки прижились на донорском каркасе и новую трахею пересадили в организм. По этому поводу Мартин Бирчелл, участвовавший в операции, сказал: «Через 20 лет восстановительные процедуры по замене пострадавших органов и тканей аутологичными, выращенными тканями и органами из лаборатории, станет обычной хирургической практикой. Мы на грани нового века в истории хирургии. Примененная в этом случае техника выращивания новых органов предназначена для выращивания полых органов, таких как кишечник, мочевой пузырь, половые пути, но в дальнейшем, убеждены хирурги, возможно будет выращивать и органы с такой сложной архитектоникой, как сердце, почки, печень». «Каркасы для выращивания новых клеток уже имеются», – отметил профессор Бирчик. «Понадобится отделение по выращиванию клеток рядом с больницами. Чтобы сделать эту терапию доступной для тысяч пациентов, процесс надо автоматизировать». А теперь плохие новости. В Краснодарском СИЗО в ночь со среды на четверг скончался врач-анестезиолог Владимир Пилипенко, осужденный на 11 месяцев отбывания наказания в колонии-поселении по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью грудной девочки Софьи Кулевец. По предварительной версии следствия, Владимир Пилипенко скончался от острой кровопотери, вскрыв себе вены. По словам его адвоката, у Пилипенко обнаружились раны на горле, и до помещения в СИЗО он высказывал опасения за свою жизнь. Напомним вкратце обстоятельства дела. Софье Кулевец пришлось ампутировать руку, так как катетер, поставленный в ее предплечье под руководством Пилипенко, задел артерию, что впоследствии привело к образованию тромба, из-за чего рука начала сохнуть, и ее пришлось отрезать. Врача и медсестру, ставившую катетер, осудили на год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд не принял во внимание медицинского заключения из Москвы, в котором указывалось, что у Софьи наследственное заболевание, способствующее повышенному образованию тромбов. Впоследствии наказание смягчили, присудив Владимиру Пилипенко вместо года заключения 11 месяцев. Почему Пилипенко был помещен в СИЗО, непонятно, так как пребывание в колонии-поселении не предполагает такого этапа. Неопровержимым является тот факт, что 5 ноября его поместили в СИЗО, а 19 ноября врач умер. К сожалению, врачебная ошибка возможна всегда, но разве кому-то будет легче, если за ошибки врачей станут убивать? И последняя новость выпуска. В Москве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Пока заболеваемость ниже эпидемического порога, но сезон простуд уже приблизился вплотную. По данным Роспотребнадзора, доля заболевших гриппом составила на сегодня 0,1% от всех заболевших, а их уже более 50 тысяч за неделю. Основными возбудителями являются аденовирус и респираторно-синцитиальный вирус. Мы напоминаем нашим слушателям, что вирусы не лечатся антибиотиками и рекомендуем усилить меры индивидуальной профилактики простуд.
Новости медицины представила Ольга Беклемищева. В эфире «Время свободы». В Петербурге проходит 20-й международный фестиваль авангардной музыки «Звуковые пути», который имеет большое значение для развития мировой музыкальной культуры. В программе фестиваля песни, мини-оперы, интермедии, оперы и концерты композиторов и музыкантов из многих стран мира, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Фестиваль «Звуковые пути» называют самым авангардным музыкальным фестивалем Петербурга. Каждый год он представляет не менее 50 российских и мировых премьер, классиков авангарда и современных композиторов. Причем нередко авторы создают свои шедевры специально для фестиваля. В этом году на фестиваль приезжают ансамбли и исполнители из Италии, США, Германии, Австрии, Швейцарии. Фестиваль «Звуковые пути» имеет очень большое значение для развития музыкальной культуры Петербурга, считает композитор Сергей Слонимский.
Фестиваль «Звуковые пути» мой бывший воспитанник Александр Радвилович организовал ровно 20 лет назад, ранее появление подобных центров и фестивалей в Москве. Это был первый в России фестиваль подлинного музыкального авангарда. Не 20-х годов, даже не 60-х только, а вот современной музыки. И в этом его притягательность организаторам. Стойко выдержали оголтелое газетное злопыхательство врагов нового, серьезного и свободного в искусстве. Это было в очень многих газетах.
Организаторы фестиваля, подчеркивает Сергей Слонимский, всегда работали в стесненных финансовых обстоятельствах, но тем не менее сумели обеспечить качественное исполнение весьма разнообразных и характерных образцов мирового музыкального творчества последних десятилетий. В этом году петь на фестивале будут о многом, в том числе о Хармсе и о террористах. Специальный Хармс-проект объединяет 8 произведений петербургских композиторов, мини-оперы и интермедии Слонимского, Антоненко, Резетдинова, Раннего, Попова, Осколкова, Радвиловича и Фиртича.
Это довольно стало традиционным у Радвиловича проводить такие Хармс-проекты, Достоевский-проекты и так далее. Хармсовские тексты стали очень популярны у современных композиторов. Когда-то мне довелось первому написать веселые песни на стихи Хармса еще в 1971 году. Это был, наверное, первый опус на стихи Хармса, поскольку Яков Семенович Друзкин, известный философ и друг Хармса, мне передавал его сочинение просто в рукописи.
24 ноября пройдет концерт памяти скандально известного основоположника послевоенного авангарда Карлхайнца Штокхаузена. Услышат петербуржцы и оперу известного американского композитора Джона Адамса, посвященную нападению палестинских террористов на корабль с американцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Турции вышла в свет энциклопедия ветров, в которой описаны все воздушные потоки Средиземноморья, ветры древних финикийцев, египтян, римлян, а также сильные потоки воздуха, которых как огня боялись средневековые пираты. Всего около 200 разных земных и морских ветров. Многие описания взяты из книги Марии легендарного османского адмирала и картографа Пири Рейса, жившего в 15-16 веках. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Стычки между попавшими в аварию водителями на дорогах, брань в кофейнях, переругивающиеся с мужьями домохозяйки. Дует знаменитый южный турецкий лодос. Этот ветер приносит с собой головную боль, повышение артериального давления, проблемы с психикой и нервной системой. Общая нервозность шумом выплескивается на стамбульские улицы. Ветер остро чувствуют обычно флегматичные стамбульские кошки, которые шарахаются от его дуновений, предпочитая в такие дни отлеживаться в укромных местах. Об этом недавно писали писали в одном из турецких научно-популярных журналов. Как только задует лодос, спокойный Босфор в одночасье меняется. За какие-то секунды его поверхность покрывается мелкой рябью, пенные барашки растут, образуя настоящие штормовые волны. Ветер способен менять направление движения в Босфоре и образовывать настоящие водовороты. Проходящее узким проливом судно в один момент становится неуправляемым и капризным. Это частенько приводит к авариям. По словам бывшего шкипера Ахмета, турецкие моряки всегда опасаются неуемной силы лодоса.
Лодос, я не знаю, он масла.
Бывает, что лодос достигает 130 км в час. Средняя ширина пролива около 1500 метров, в самых узких местах около 700. Хорошо, если судно с грузом апельсинов, а если это танкер, перевозящий нефть или химические удобрения. Ветер может превратить самое большое судно в обычную игрушку. В этом случае власти закрывают проливы, образуются настоящие пробки из нефтяных танкеров, которые сутками ждут, когда стихнет лодос. Йылдыз, Гюндугусу, Кесирлиме – это название местных ветров. Часть их была придумана средиземноморскими пиратами, часть досталась в наследство от античных греческих мореплавателей. Так, например, название холодного северо-восточного ветра Пойрас турки переняли от греков. В Морском музее Стамбула выставка старинных морских карт легендарного адмирала Пири Рейса, который жил в XVI веке, был большим знатоком морей и составил розу ветров, которую и сегодня используют местные моряки. Картография была его страстью. Высокий чин в турецком флоте позволял ему иметь привилегированный доступ к имперской библиотеке Константинополя. Пири Рейс считается экспертом по средиземноморским морям и береговым линиям. Он даже написал известную книгу по мореплаванию, названную «Китаби Бахрия», в которой описал все детали берегов, гаваней, течений и проливов Средиземного и Эгейского морей. Преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Кыр. Историки обнаружили его карты, нарисованные на коже газели во дворце Топкапы в 20-х годах. Он описывал побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и даже Антарктику, которая была открыта спустя 300 лет. Ученые до сих пор пытаются разгадать загадочные символы на его картах. Адмирал как никто знал море. Ему стоило поднять указательный палец, чтобы определить, какой ветер начнет скоро дуть. Летний теплый ветер Мильтем часто сравнивают с заботливой хлопотливой мамашей. На берегах Эгейского моря этот ветер дует постоянно, усиливается днем до 20 метров в секунду и стихает к ночи, когда вокруг все засыпает. Так называемый арбузный мильтем в августе надувает толстые животы темно-зеленым в черную полоску арбузом и дынем касаба со вкусом сладкого огурца. Чуть ранее, в июле, он становится игривым и пьяным от запаха спелых вишен. В это время его называют бордовым по цвету созревших ягод. А изюмный мильтем без устали носится на виноградниках. Фермер Саваш много лет выращивает фрукты в Анталии. Этот северо-восточный ветер дует обычно летом, в июле и августе. Временами он достигает большой силы, однако он не приносит вреда. Считается, что мильтем помогает созревать овощам и фруктам. Крестьяне любят этот ветер и поют о нем песни, слагают стихи и сказки. Без мильтема наступает сухая, засушливая погода, когда гибнет весь урожай. Свежим дыханием в лицо вас встречает холодный северо-восточный Пайрас, о котором уже говорилось. Турки считают, что он зарождается где-то в холодной России и приносит оттуда непогоду и дожди. Бывает, что в Стамбуле вой ветра заглушает пение имамов в мечетях. Победить этот ветер практически невозможно. Так много в нем силы и несгибаемой энергии. Угрюмый холодный Пайрас, однако, обладает удивительным постоянством. Эту особенность давно отметили турецкие крестьяне. Например, жители деревни Османия на востоке страны, где Пайразы дуют около 300 дней в году, используют силу этого ветра в качестве источника энергии. У каждого второго дома торчит свой собственный персональный ветряк. В ближайшее время этот опыт намерены перенять и турецкие власти, которые планируют построить первую ветряную электростанцию в стране. Уже в ближайшее время в Османии будут установлены около 50 мощных турбин, которые уже к 2010 году станут вырабатывать до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Весь проект обойдется в сумму около 450 миллиардов долларов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
15:45 в Москве. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на Новый год, заключить которые без уплаты долгов невозможно. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита АТЭС в Перу. В российских регионах России сегодня проходят массовые акции протеста автомобилистов. Игорь Есиповский избран губернатором Иркутской области. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Из всех средств Фонда национального благосостояния, который как резервный фонд формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, уже 18% вложено на внутреннем рынке акций и облигаций. Об этом на минувшей неделе сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Какой эффект оказывает на этот рынок инвестирование государства на своих недавних накоплений? Об этом Сергей Синицкий в «Экономической панораме».
О планах инвестирования части средств Фонда национального благосостояния, который, в свою очередь, является частью золотовалютных резервов России, в акции и облигации некоторых российских компаний правительство объявило еще в начале сентября. Спустя 2.5 месяца, судя по словам министра финансов, объем этих инвестиций составил почти пятую часть всех средств фонда. Сколь сопоставимы объемы этих инвестиций государства, осуществляемые через Внешэкономбанк, ВЭБ, с общим объемом торгов на крупнейших российских биржах, в частности, на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи ММВБ, руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Объема государственных инвестиций, которые вкладываются ежедневно в российский рынок и акции, и облигации, в принципе, имеют значение, потому что те объемы, которые мы сейчас наблюдаем, например, на ММВБ, они действительно в несколько раз упали по сравнению с объемами нескольких месяцев назад. И сейчас, если верить словам властей о том, что ежедневный транш средств, которые направляются на поддержку рынка, может достигать 5 миллиардов рублей. Ну вот, например, для ММВБ это означает примерно 1/4 или 1/5 всего объема по наиболее ликвидным акциям. То есть, в принципе, этот объем, тем более, что он идет не во все ликвидные бумаги, а, скажем, в 3-4 акции в день, этот объем имеет значение, и это видно, потому какая поддержка наблюдается в определенных бумагах. Некоторые бумаги демонстрируют такой взрывной рост, и иногда этот рост даже превосходит все то, что мы видим и на внешних площадках, и по другим акциям. Поэтому, в принципе, влияние денег ВЭБа, даже несмотря на то, что суммы не самые большие выделяются на таком низколиквидном рынке, как мы наблюдаем сейчас, эти объемы заметны и не имеют значения для движения по тем или иным акциям.
Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной компании «Метрополь» Александр Захаров.
Что касается государственных средств, которые присутствуют на рынке, к сожалению, в последнее время они не так заметны. То есть, если первые несколько дней было очевидно, что присутствовал довольно-таки крупный игрок на рынке, который покупал именно в определенный момент и определенные бумаги, это было четко видно. Было очевидно, что кто-то большой, серьезный начал поднимать цену бумаг до определенного уровня. То есть, сейчас, в принципе, это более распыленно, поэтому говорить о том, что непосредственно вот сегодня на рынке присутствуют какие-то деньги, уже стало сложнее. Вероятно, есть какие-то тоже всплески, но они стали менее очевидными как в количественном, так и в временном плане. Например, сегодня «Газпром» падает порядка на 9%, и объем торгов порядка 5 миллиардов рублей за 4 часа торгов. То есть можно говорить о том, что «Газпром» можно было бы там 2-3 миллиардами рублей поднять на нормальные какие-то уровни. Но пока что не видно, чтобы, например, сегодня кто-то этим занимался. Возможно, ситуация поменяется. Так что, в принципе, это довольно-таки серьезный объем на тех вялых торгах, которые мы наблюдаем последние несколько дней, если не недель. С этим объемом вполне можно что-то делать на рынке, каким-то образом удерживать его от падения или даже поднимать котировки под закрытие рынка, если это необходимо.
Одно из главных правил рынка акций – покупай на дне, продавай на пике. В этом смысле скупка государством акций российских компаний вполне закономерна. Большинство экспертов сходятся в том, что падать им намного ниже уже некуда, а дешеветь годами подряд они тоже не могут. Но если иметь в виду краткосрочную перспективу и текущую ситуацию на рынке, то скорее складывается впечатление, что государственные деньги просто уходят в песок. Константин Гуляев, компания «Капитал».
Так можно поставить вопрос. Надо понимать, что деньги ВЭБа, которые он инвестирует на рынок акций и облигаций, может лишь либо поддержать котировки, чтобы они сильно не падали, либо, наоборот, усилить какое-то движение, если динамика котировок акций положительная. Но тут важно понимать, как долгосрочно инвестирует государство, потому что текущие уровни, они, безусловно, очень привлекательны для инвестиций на 3-5 лет. Государство – это, конечно, не спекулянт, это долгосрочный инвестор, и, в принципе, ждать 3-5 лет – это нормально для государства. Поэтому, если эти сроки инвестирования будут выдержаны, то государство, выступая в роли инвестора, может получить очень неплохую прибыль по купленным акциям или облигациям. Но в краткосрочном периоде возможны очень высокие колебания на рынке, и, безусловно, государство будет далеко не всегда находиться в прибыли в перспективе там 1-2 месяцев, полугода и даже, может быть, года.
Александр Захаров, компания «Метрополь».
Покупка на этих уровнях – это не просто какая-то блажь, но это, будем так говорить, это разумная вещь. Это то, что сделал бы любой человек, если бы у него были свободные средства сейчас, и он бы вкладывался в этот рынок с перспективой 3-5 лет, допустим. Это, в принципе, точно деньги не в песок. Что касается, нужно ли вообще правительству выходить и пытаться как-то играть на рынке, я думаю, что это больше психологический такой момент, который позволяет участникам рынка сейчас себя чувствовать комфортно. И в такие, ну, особо тяжелые дни, когда рынок сильно падает или есть внешний новостной негативный фон, в такие дни, конечно, участники рынка, безусловно, вспоминают о том, что есть вот эта вот третья сила, которая придет, которая поддержит, которая сейчас начнет покупать. У многих игроков это останавливает от того, чтобы агрессивно продавать что-то. Ряд игроков это успокаивает в плане того, что да, вот сейчас придут люди, они сейчас, так сказать, поправят положение дел, потому что то, что происходит, к России практически не имеет никакого отношения.
Общий объем золотовалютных резервов России за сентябрь и октябрь этого года сократился на 97 миллиардов долларов, заявил сегодня председатель Банка России Сергей Игнатьев. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Средства Фонда национального благосостояния являются частью золотовалютных резервов России.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский. В Челябинске обострился конфликт между чиновниками и ветеранами, жителями социального дома. Пожилые люди, среди которых много ветеранов и инвалидов войны, а также труженики тыла, уверены, что их обманули, заселяя в этот дом. У представителей муниципалитета другая правда. С подробностями Александр Валиев.
Жильцы Челябинского социального дома ветеранов борются не то с чиновниками, не то с законами, не то с несправедливостью жизни. Каждый из этих людей нуждался в улучшении жилищных условий, каждый радовался новоселью. Спустя время радость сменилась отчаянием. Сегодня ветераны, многим из которых за 80, уверяют, что их обманули. Обещали заключить договор социального найма, а в результате их пустили пожить, как постояльцев. Прописать к себе родственников они не могут, обслуживанием недовольны, жалуются во все инстанции. Рассказывает один из жильцов, Степан Филиппович Антипов, участник войны, инвалид второй группы.
Нам не сказали о том, что это или общежитие, или дом престарелых. Мы сюда поселились. Ну, здесь все такие старики, понимаешь, в основном, конечно, участники войны. Немощные старушки, так, которым нужно повседневно, круглосуточный уход. Бывают даже такие случаи, что лекарства не то принимает. Он вместо глазных закапали какими-то другими каплями. Ну, кого-то прописать надо здесь. Я думаю, мы заслужили квартиру все-таки. Меня пацаном забрали, как говорится, еще не целованы были. И 7,5 лет я в армии отдал. Всю молодость я там отдал. Так.
За примерами того, почему жильцам нужен уход родственников или просто близких людей, далеко ходить не надо. Они все дееспособны и обслуживают себя самостоятельно. Но, тем не менее, случаются и чрезвычайные ситуации. Бывает, память подведет, кто-то уйдет, оставив на плите кастрюлю. Кому-то может стать плохо среди ночи, так что и до телефона доползти – проблема. А кто-то, как Раиса Тельенко, оказываются заблокированными в собственной ванной.
Было холодно, я все позакрывала, и балкон, и двери, и пошла погреться в ванну. Сильнее натянула дверь, и она у меня закрылась вот на этот запор. И я там просидела 6 часов. И я била и стены, и в потолки, и в пол, и в конце концов по трубам кричала, орала. И в конце концов вызвали спасателей, и тогда только меня вытащили.
Пожилые люди говорят, что им необходимо прописать в свои квартиры родственников или близких людей, чтобы те имели право на проживание. В настоящий настоящий момент формально это правилами запрещено. Кроме того, ветераны негодуют по поводу обслуживания в доме. Они утверждают, что врачи бывают лишь 3 раза в неделю по 2 часа, от медсестер нет особого толка, не работает столовая, нет прачечной, стригут их ученики, а не мастера, и никто за ними не ухаживает, говорит Анатолий Иванович Цирненко.
Нас, когда сюда посылали, нам сказали, там работает столовая, парикмахерская, вы, не выходя из дома, будете иметь все условия. А получился обман. Дом не специализированный.
Пожилые люди обращались во все инстанции, в том числе и в суд, но безрезультатно. В своих жалобах они пишут, что их обманом заселили в этот дом, якобы сняв с очереди на получение собственного жилья. Слово Алексею Петровичу Сивашу.
Нам нужно, кто-то с нами жил, близкий. Мы это заслужили. И тем не менее, нашу старость, она никому не нужна.
У муниципалитета своя правда. Сотрудники мэрии уверяют, что держат на контроле этот дом, и стариков там никто не обижает. Но дать квартиры в собственность никак нельзя, говорит Ольга Кучерина, заместитель начальника управления социального развития администрации Челябинска.
Эти жилые помещения не подлежат приватизации, передаче в поднаем и любому другому отчуждению. Эта же норма прописана в договоре, который подписывался каждым из проживающих в этом доме. Плюс к этому эта норма была прописана и в том заявлении, которое они писали на имя главы города с просьбой поселить в этот дом. Второе. Значит, дома социального обслуживания, есть такой документ, он называется ГОСТ по системе социального обслуживания подразумевает, что это действительно специализированное жилье, к которому приближены все виды услуг социального спектра.
Кто прав, кто виноват в этой ситуации, разобраться трудно. Ольга Леонидовна уверяет, что и у нее самой сердце обливается кровью, глядя на эту конфликтную ситуацию. Но есть ощущение, что на пожилых людей давят их взрослые дети, желающие приобрести казенное помещение в собственность. Кстати, по утверждению чиновницы, никто с федеральной очереди на жилье стариков не снимал. Другое дело, когда эта очередь подойдет. Что же касается обслуживания в доме, то оно предоставляется в рамках закона.
Наши уважаемые ветераны немного путают понятие дома специализированного и стационарного учреждения, как то интернат, например. В интернатном учреждении, в стационарном, действительно люди находятся на полном государственном обеспечении. Когда их кормят за счет государства, стирают вещи в употреблении, постельные принадлежности, обеспечивают лекарствами и так далее. И этот дом, по сути дела, это жилые помещения, которым применяются те же нормы, что к обычным жилым помещениям, которые предоставляются по договорам социального найма.
Слушая две противоположные точки зрения на одну ситуацию, понимаешь, что возник этот конфликт по одной простой причине. У государства нет или возможности, или желания дать ветеранам Великой Отечественной жилье, а не квартиру в общежитии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов, на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – право на суд присяжных, кто, как и для чего манипулирует мнением присяжных, участвующих в рассмотрении громких уголовных дел. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня на волнах радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не смогли заблокировать проведение.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».